Пусть слово обильно вселяется в наши сердца. Открываем Колоссянам 3 глава. Мы сегодня посмотрим с 13 по 25 стих. Я прочитаю 13 стих. Помните, мы говорили в прошлый раз, мы говорили о том, чтобы наши мысли были направлены на духовное, на небесное, на горнее, да, чтобы мы больше помышляли об этом, а не о земном. Да. И мы видим мысль апостола Павла, что когда христианин помышляет о горнем больше, чем о земном, тогда в его жизни, его жизнь меняется. Он откладывает нечистоту, страсть, злую похоть, и наоборот, одевается в смирение, любовь, милосердие и так далее. То есть ключ к этим изменениям в характере в том, чтобы мы сфокусировали наш разум на Слове Божьем, на духовных вещах, искали горнего. Когда мы ищем горнего, мы наполняемся духовной силой, и в результате мы растем в практической святости. Наш характер не такой, как в мире, и люди это замечают тоже, рано или поздно. Вот, и дальше мы читаем 13 стих. «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Прощать иногда бывает очень тяжело, да? Вот. И здесь говорится, как Христос простил вас, так и вы. Вот в этом ключ, да? Основная мысль Павла, чтобы мы размышляли на небесном. Вот чтобы мы размышляли, как Христос пострадал, как Христос искупил меня, как Христос простил меня. Когда я размышляю над этим, мой мозг сфокусирован на то, что Христос мне простил, сколько Он мне простил, какой я был грешник, какой я делал одни и те же ошибки, подлости, всякие гадости, да, грех я делал, да, но Христос взял это на себя, понес, прошел через смирение, унижение, боль, смерть. Ради меня, несчастного грешника, Христос через все это прошел. И когда я размышляю над этим, мое сердце наполняется благодарностью. Более того, мое сердце наполняется желанием что? Прощать другого человека. Вот ключ в том, как прощать, когда очень трудно, когда просто, кажется, ваши чувства раздавлены, вы обижены и все такое. Сильная жалоба. Да как? Посмотреть, опять искать горнего, размышлять об этом небесном. Как Христос меня простил. И поверьте, это очень поможет. Это единственный способ помочь нам простить других, поняв, как Христос простил вас. То есть, видите, логика, мысль Павла всегда была: размышляйте над небесным, то, что выше вас, да? И у вас будет вот эти силы прощать, например. 14 стих. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Совершенство, да? Совершенство, мы напоминаем себе, оно не в знании, оно не в силе, оно не во власти или в каком-то положении там. Оно не в деньгах, оно не в популярности, оно не в моей одаренности, да? Не в моем сильном желании всегда быть правым. Не в этом совершенство, да? Совершенство, Бог нам напоминает, оно в любви, когда мы любим. Если мы не научились любить в этой жизни, мы эту жизнь прожили напрасно. С точки зрения небес, с точки зрения горнего, с точки зрения Бога, с точки зрения нашего Спасителя, мы прожили напрасно, если наша жизнь была пронизана эгоизмом. И если нашу религию, хождение в церковь, мы все использовали для того, чтобы мне, как бы лучше было бы мне. Мы все от природы эгоисты. Но Бог призывает нас к вот этой высшей жизни. И она заключается в любви. И я, и мы все себе должны напоминать, что самое главное для меня. Является любовь главным. К чему я стремлюсь? Конечно, каждый человек стремится к совершенству. Это понятно. Бог нас создал, мы всегда хотим стремиться к чему-то. Если мы не видим цели в жизни, все, наступает депрессия, уныние, и ну все, жизнь прекращается. Человек не может жить без цели. Человек не может жить без того, к чему он должен стремиться. Бог так нас создал. Так вот, совершенство, оно и заключается в любви. Вот к этому мы стремимся, у каждого верующего всегда есть эта цель. Любовь. Аминь. Мы должны напоминать себя, потому что мы забываем. Любовь. Ты должен понимать, Костя, любовь в твоей жизни самое главное. Если ты хочешь достичь совершенства, если ты хочешь что-то из себя представлять в глазах неба, если у тебя любовь в семье, к жене, в церкви, на работе, вообще людям, в транспорте, если у меня эта любовь, не прожил я жизнь, не прожил я день напрасно. Такие вещи. Вот то, что для неба. Конечно, когда мы фокусируемся на небесном, помышляем о небесном, согласитесь, тогда любовь становится естественным нашим желанием. Когда мы думаем о земном больше всего, тогда какая там любовь? Мы только думаем о себе, да? К сожалению. И здесь говорится, что как здесь сказано, облекитесь, да, вот в русском переводе, то есть оденьте в себя любовь, да. Для Павла опять как будто ему легко, сними, одень, да, а мы иногда не понимаем, как-то. Опять же, это будет легче понять, если мы, как Павел, будем больше размышлять о горнем. Это будет естественно для нас сказать, нет, это старый человек, это не я. Я человек, который смирен, который долготерпит, который прощает, который не боится понести ошибки других на себе, который не боится понести крест, который не боится потерять какой-то авторитет. Этот человек не боится. Для него самое главное – любовь. Я вот новый человек. Так Христос жил, и я буду так жить. Я в этом нахожу высшую цель. Я в этом нахожу высшую радость. Я в этом нахожу полноту в жизни. Я новый человек. Я облекаюсь в эту любовь. Бог сделал эту перемену во мне. Он уже сделал ее. Я могу любить, я могу жить этой жизнью во Христе. Бог это сделал перемену. Это даже не в моей, не от моей силы воли зависит. Это тоже Бог что сделал, а мне нужно в это верить. И когда мы размышляем так, то, конечно, плод веры, что оно будет какие-то дела, у нас будет любовь в сердце. Просто важно помышлять о горнем. В Колоссянам 1:22 говорит, что Бог сделал нас непорочными. Мы непорочны, да? Непорочный человек, грешный человек, ему трудно любить, да? Но непорочный человек, он может любить. Мы иногда думаем о небесах. Когда мы придем на небеса, как нам будет легко жить в святости, как нам будет легко жить в праведности. Но мы-то должны вспоминать, что мы-то совоскресли со Христом, мы уже перешли в это состояние непорочности. Как-то так понять, я непорочен. Это жизнь по вере. Я уже говорил в прошлый раз, это можно понять только по вере. И Павел говорит, чтобы мы имели вот эту вот такую веру, тверды, непоколебимые, не отпадали вот от этой радостной вести ни за что. Дальше 15 стих. «И да владычится в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Не знаю почему, но во всех других переводах, проверьте сами, написано «будьте благодарны». Ну ладно. Здесь сказано, чтобы мир Божий в наших сердцах владычествовал. Это повеление, это сильный призыв, чтобы в моем, в вашем сердце был мир сегодня и всегда. Бог хочет, чтобы у нас был мир. Бог, когда я смотрю на своих детей, я хочу, чтобы у них был покой, чтобы они не нервничали, чтобы они знали, что папа заботится о них. Все будет хорошо. Папа все устроит, да? Я хочу, чтобы они были покойны. Мир Божий. Как этот мир Божий приходит в наше сердце? Опять же, когда наши мысли о земном, у вас не будет мира. Посмотрите на земное, на то, что в городе, здесь в Москве происходит, то, что в мире происходит. Там мы не найдем мир. Да? Даже если у вас много денег, вы будете переживать, а что же будет с курсом доллара там, или евро. Вы будете переживать все равно. Всегда в этом мире мы покой не ощутим. Поэтому Павел и говорит, когда мы размышляем о горнем, а не земном. Этот мир будет приходить, он будет владычествовать. Вчера я размышлял о том, что такая простая вещь, что Бог, Он Создатель, что Бог Искупитель, что от и до Бог знает мою жизнь, Он контролирует мою жизнь. И как хорошо мне было это осознать, и я еще раз ощутил этот мир, ощутил этот покой. Все в порядке. Что бы ни произошло, что меня не ожидает впереди, Бог великий, всемогущий, больше всей вселенной, он на моей стороне. И приходит мир. Но этот мир приходит, когда мы размышляем о горнем. Когда мы размышляем о земном, то, конечно, этот мир вряд ли будет нашим сердцем. Дальше, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословами, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Слово да вселяется обильно. Слово да вселяется обильно. Павел опять повторяет эту мысль, и я много раз повторял эту мысль. Мы говорим о том, что важно размышлять о горнем. Как размышлять о горнем? Вот Павел здесь по-другому это говорит. Слово Христово. Слышите слово, читайте слово. Пусть оно будет обильно именно, да? Не просто там по воскресеньям, а обильно, каждый день. И в этом будет большой плод. Слово Христово должно вселяться в нас обильно. Мы едим, допустим, в день три раза. Вы никогда не задумывались, человек, вот, он должен три раза в день есть, да? Вот если так задуматься, сколько времени мы тратим на еду, на готовку еды, нам надо три раза в день есть, да? Может быть, мог бы Бог так устроить, чтобы нам один раз надо было есть, да? Но Бог так сделал, что вот три раза, да? Ну или два, может, кому-то, да? Обильно, мы питаемся обильно, мы нуждаемся в этом. И духовный наш человек, мы духовные, мы тоже нуждаемся в этом обильном Слове Божьем. Мы иногда думаем, почитал Библию раз-два в неделю, все нормально, лучше, чем ничто. Но нет, это хорошо, что вы почитали, но следующий шаг, чтобы обильное Слово Божье. Слово Христово обильно в вас, это очень важно. Это будет вашим, нашим здоровьем, это будет, мы избежим стольких проблем в жизни, когда именно Слово будет вселяться. Я вам скажу, как бы ни вы ни старались в духовном росте, как бы ни искали какой-то мудрости, совета, да, если лично вы игнорируете вот Словом Божьим, Библией, да, ваш прогресс будет очень-очень замедлен. Вы будете как бы по кругу крутиться. Когда Слово Божие вселяется, это большой прорыв. Вот смотрите, Слово Божие, оно обладает потрясающей такой свойством и силой. Иоанна 15:3 сказано, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал. Вы уже очищены через Слово. Слово, оказывается, очищает. Или в Иакова сказано, восхотев, Бог восхотев, родил нас Словом истины. Или в Иоанна 17:17 сказано, освети их истину твою, Слово твое есть истина. Да? Или Римлянам 10:17, вера от слышания. То есть мы видим, что Слово Божие, оно очищает, оно рождает нас свыше, оно освещает нас, да? Оно укрепляет нашу веру, потому что вера от слышания от чего? От Слова Божьего. И другие можно прекрасные вещи, что-то не с голосом, простите. Многие другие вещи узнать о Слове Божьем, которое будет вдохновлять нас встречаться с этим Словом в Библии, просто обильно наполнять нашу жизнь этим Словом, потому что оно имеет эту... Я знаю по себе, вы знаете по себе, вы можете быть унывать, жизнь может быть тупик, все черное, но вы берете проповедь, слушаете там в наушниках, или Библию читаете, проводите время с Богом, может быть, даже вы 5 минут открыли эти слова, и вы видите, Бог что-то вам проговорил, и у вас вдохновение, сила, хотя в жизни ничего не изменилось. Совсем другая перспектива. Слово Божие, оно имеет такое свойство. Оно открывает нам глаза по-другому. Вот такой хороший пример, мне кажется, я хочу привести на примере Агарь. Агарь была рабыня, служанка при Аврааме. Это Бытие, 21 глава, эта история. 21 глава. С 13 по 19. «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ее на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села подаль, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, обратите внимание, отрока, Измаила. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал: «Что с тобой, Агаре? В чем проблема? Не бойся». Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ей, и она увидела колодец с водой. И пошла, наполнила мех водой, напоила отрока. И видите, Слово Божие как открывает глаза. Этот колодец, Бог его не сотворил, он там всегда был, но она не видела. Этот колодец, эта вода в этой пустыне, она всегда там была, но она не видела, пока Бог не сказал ей, пока Бог не проговорил к ней. И вот Слово Божие, оно открывает нам глаза на то, что есть, но мы можем не видеть по каким-то причинам. Слово Божие имеет такую силу. Есть этот колодец в вашей жизни, но мы иногда унываем, потому что не ищем вот этого небесного, не ищем Слово Божие, не ищем Его обетования. Бог сказал Агаре, что от сына произойдет народ. Бог нам сказал, что у него есть цель в нашей жизни, да? Но идя к этой цели, иногда нам кажется, что мы оказываемся в пустыне. Нам кажется, что мы жаждем и не находим источника. Когда же мы обращаемся к Слову, Бог показывает неожиданно, где этот источник. Заметили здесь, Бог говорит: «Что с тобой?» С человеческой точки зрения, как это, что с тобой? Вот я умираю от жажды, мой сын тоже, мы заблудились, мы скоро умрем, да? Но для Бога это не проблема. Бог считал, что нет большой проблемы. Нужно воззвать к Богу, и Бог покажет или выведет. Она, Агарь, она как бы плачет, но она, если вы обратите внимание на текст, она не взывает к Богу, это просто у нее как бы депрессия, она унывает сильно, да, она плачет, она вопит, но молится как бы отрок, то есть Измаил, и Бог услышал голос Измаила, потому что Измаил был сыном Авраама, и Авраам, конечно, был человеком веры, он научил вере Измаила, и Измаил... Как вот Иисус сказал, надо уподобиться детям, чтобы посетить Царство Божие. Он как слышал, что Бог есть, Бог всегда помогает, нужно просто помолиться. И он так обращается к Богу, и Бог отвечает ему. Мы иногда, как Агарь, мы ноем, плачем, унываем, все, конец, да? Опускаем руки, а Бог рядом, колодец рядом. Что ты плачешь? Иисус Христос, тебе сказано было. Ты не будешь жаждать, Он твой источник всего. У нас есть Спаситель. Просто нам нужно иметь вот эту дерзновенную веру. Но как эта вера укрепляется? От того, что мы ищем горнего, от того, что мы ищем Слово Божие. Вот Слово Божие, оно будет делать чудеса в нашей жизни. Там, где окажется тупик, Бог нам покажет, образно говоря, колодец. Он обязательно покажет. Но мы должны делать так, чтобы Слово Божие обильно вселялось. Вселяется Слово Божие обильно в вас. Это очень важно. Это залог вашего духовного роста. И это имеет обетование не только в вечной жизни, оно и, вот эти слова, обильные слова, оно имеет обетование и эффект даже вот в этой жизни настоящей. На все полезно. Читайте по плану Библию. У нас есть план, я сейчас не могу вам распечатать, у меня принтер плохо печатает. Но в интернете вы можете скачать это на нашем сайте церковном. План Библии. Читайте каждый день. За год вы прочитаете Библию. За год. Обильно пусть Слово Божие вселяется. В среду сюда приходите, мы здесь тоже обсуждаем. На молитвы приходите, делитесь. Или тоже спрашивайте. Потому что, чтобы на этих служениях пусть Слово Божие, оно действительно обильно было. Научайтесь, вразумляйте, да, там говорится. Если бы меня спросили, что бы люди хотели, что бы ты хотел, Кость, чтобы в этой проповеди вам все запомнилось, больше всего запомнилось, вот этот. Слово Христово доселяется в вас обильно. О, это столько будет силы, это будет такое изменение. Мы перестанем быть слепым, мы увидим что-то. У нас будет вдохновение, у нас будет мир, у нас будет любовь, у нас будет святость. У нас уйдут эти страсти, уйдут эта нечистота, эти искушения, этот запинающий грех. Если только мы будем позволять Богу Слово обильно в нас вселять, в наши сердца. Будут другие трудности. Не знаете, что жизнь станет легкой. Нет. Но мы будем гораздо более сильны, более здоровы. Вы знаете, когда вы, например, решаете какие-то жизненные проблемы, вам их нужно решать. Но простую вещь мы делаем в физической жизни. Мы едим, да? Если у вас трудный день, вы позавтракаете хорошо, да? Вы едите. И вот то же самое у нас в духовной жизни. Мы вообще вовлечены в духовную битву. Аминь. Духовная битва, это серьезно. Сатана, он как рыкающий лев, ходит вокруг нашей души, вокруг нашей семьи, вокруг наших детей. Я не знаю, как мы сможем без Слова Божьего бороться, когда Слово Божье не обильно. Какие духовные методы мы еще другие найдем взамен Слова Божьего? То есть это очень важно. И мы в физической жизни питаем себя. И также в духовной жизни мы должны обильно, регулярно питаться духовной пищей, то есть Словом Божьим. Аминь. Искать горнем, а не земном, только помышлять. Также здесь говорится о поклонении. Вразумляйте также псалмами. Псалмы в то время тогда были, ну, псалмы, вот, которые у нас есть, такие официальные как бы гимны. Также были словословия, когда люди писали песни в поклонении, словословили Бога. Да? И были духовные песни тоже, которые люди сочиняли. Они там, может быть, было меньше словословий, как бы хвалы к Богу, например. Но они тоже были духовные, они тоже имели место в богослужении. Бог их использовал. От этого происходило назидание. Вот все вот такое пение было, да, обильно тоже. В благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Бог призывает, чтобы мы были благодарны, чтобы мы воспевали Ему в сердцах. Не опаздывайте на поклонение. Поклонение – это благословенное служение. Это Бог нас призывает, это мы получаем вразумление и научение от, даже от поклонения. Да? Вы сами тоже знаете, когда вы можете прийти расстроенные или мысли в суете, но поклонение, музыка, мелодия, Бог так создан, они, это один из таких простых способ коснуться вашей души. Поэтому люди любят музыку. Бог создал музыку, чтобы она нам помогала, касалась нашей души и, образно говоря, этот злой дух отходил. Чтобы мы настраивались на поклонение и хвалу. Ну и, конечно, это должно быть благодарение. Мы должны быть благодарны Богу, да? Не забывать, воспевать Богу в сердце, благодаря Его, потому что у нас всегда есть за что благодарить Бога, да, соблагодать Его. Аминь. Благодарите Бога. 18 стих. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Как прилично, это прилично. Повиновение мужу, жены, слушайте, повиновение мужу это прилично. 18. Я могу долго об этом проповедовать. Это моя любимая тема. Жаль, время мало. Мне кажется, я вообще спец. Я могу книжку написать. Как жены должны повиноваться своим мужьям. Это прилично. Здесь написано. В Ефесянах мы читаем муж глава жены. Аминь. Муж глава жены. Бог, Бог порядка. Он сделал такой порядок. Да? И от этого порядка и жене, и мужу будет лучше. Конечно, вошел грех. Из-за этого мужчина часто использует свою власть, чтобы как бы давлеть, эгоистически использовать. И это плохо, да. Но все равно Бог так сотворил, что есть такой порядок, есть власти, начальство. И в семье есть тоже вот такой простой порядок. Муж – глава семьи, муж – глава жены, да. И жена должна повиноваться. В другом месте в Ефесянах сказано «во всем». Как Христу, да? Мы Христу же должны во всем повиноваться, правильно? И то же самое. И это слово, оно не изменилось, сколько бы веков ни прошло, в какой бы культуре мы ни жили. Жены, повинуйтесь мужьям во всем. Это прилично. Мы сейчас действительно живем в трудные времена, потому что сейчас у нас такое общество, где считается, что кроткий, молчаливый дух у женщины это как слабость, это устарело, или это как-то ее унижает, как-то несовременно. Но мы ищем горнего, аминь. Мы размышляем о небесном, а не земном. И Бог призывает, жены, повинуйтесь во всем, это прилично, это красиво. Даже если муж не оценит это, Мы в Петра читаем, что это драгоценно для Бога. Этот кроткий, молчаливый дух – это драгоценное пред Богом. Аминь, сестры, аминь. Мы все должны делать, прежде всего, для Господа. 19 стих. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. В другом месте сказано, как Христос возлюбил, да, любить как Христос. И сказано здесь, не быть суровыми, да, не придираться к мелочам, к жене. Вот смотрите, вот давайте подумаем. Мы все, вот как верующие, думая о Боге, мы все нуждаемся в любви Бога. Нам всем нужно напоминание. Нам очень нравятся проповеди, где Бог просто нас любит такие, какие есть. Мы все поддержаны от таких посланий или от таких мест в Библии, да, где говорится о любви Бога к нам, верующим, к нам, грешникам. Нам всем это нужно, да. Когда мы учимся консультировать людей, пастор или кто-то, мы пытаемся напомнить консультанту, самое главное, чтобы ты проявлял любовь к этому человеку, да. Он мне сказал, это, может быть, это правильно, но он сказал в таком тоне, это не любовь. То есть все концентрируется на том, что была в этом любовь. И мы нуждаемся в этой любви, да? Мы грешники, да? И Бог неустанно напоминает нам о своей любви. И вот женщина, жена, она постоянно нуждается, чтобы муж показывал, одобрял ее своей любовью. Она нуждается, Бог ее так создал. Мы иногда можем быть как бы черствы, не понимать этого. Да что там такое, какая проблема, да? И не хотим уделить времени, или послушать, или вникнуть, или просто проявить какие-то знаки любви, внимания. Но женщина, жена, она очень в этом нуждается. И мы не должны быть суровы, не должны быть игнорируемы, потому что мы, как мужья, мы устроены немножко по-другому. Да? Мы можем смотреть на проблемы как бы легче. Какая проблема, да. Но для женщин это важно. Так же, для грешника, любого из нас, важно, чтобы нам напоминали о любви Божией. Также женщина сотворена... Муж должен быть очень нежен и показывать, женщина должна быть уверена, что муж ее любит постоянно. Аминь. Ну, в принципе, тут все понятно, пойдем дальше. Женщине важно много любви. Аминь, да? Господь нам поможет. Когда мы помышляем о горнем, когда мы размышляем, а не о земном, у нас будет эта любовь. Если мы будем суетиться, мы будем раздражаться и все такое. Все, вся наша христианская жизнь в крив пойдет. Поэтому очень важно концентрироваться на духовном. Тогда наши браки, наши семьи будут хорошо. Все будет. 20 по 21. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Не раздражайте. Да, вот отец, родитель, важно, чтобы он не раздражал ребенка. Что это значит? Ну, не значит не дергать ребенка по пустякам. Да, да, мы, родители, хотим какого-то совершенства от детей. Смотрим на них как будто они взрослые, и это уже переходит слишком, мы начинаем их дергать. Бедные дети, они задерганы, да? И они унывают из-за этого. И Павел это знал, и он призывал, чтобы у нас это была любовь, но чтобы не было вот этого вот слишком такого момента, который раздражает детей. Например, я вот так вот думаю. Мы с Наташей сейчас учим детей, чтобы они помогали по хозяйству, например, пылесосили квартиру, да? Макс во вторник, Макс в пятницу, Надю во вторник, да, это новое для них, может у вас в семье давно это делают, но у нас это как бы новая такая вещь, и они пылесосят, и я смотрю, пылесосят они, в принципе, ужасно, вот где углы, где вся пыль-то собирается, они обычно это пропускают. Вот. Но я решил, ладно, я пока не буду им, пусть они так, дисциплину возьмут, привыкнут, пропылесосят, а потом постепенно я им буду говорить, надо вот под кроватью там вытащить ящики пропылесосить, то-то, то-то, чтобы не сразу на них навалилось, чтобы они чувствовали, что они пропылесосили первые вот в начале. И у них получается, родители одобряют это, да, хотя как работа, если посмотреть, может быть, она не очень хороша. Если гости у вас придут, вот, может быть, вы не очень будете довольны, как ваш ребенок пропылесосил. Но вы решаете, что данный момент важно любовь, ваши взаимоотношения с ребенком, да, и вы допускаете на данном этапе. Дальше, когда они возрастут, вы будете более их учить другим вещам, в хозяйстве и так далее. Но сейчас, может быть, и не нужно придираться. чтобы ребенок не уныл, чтобы ему не показалось, что это так тяжело, все у меня не получается. А ребенок, он действительно, он не так во все въезжает по поводу уборки, там, как там надо правильно пропылесосить углы. Я себя маленький вспоминал, там, мне мама просила пылесосить, и я помню, она за меня всегда перепылесосила. Вот, не знаю почему, теперь я понимаю, да. Вот, ну, дети, они просто все-таки дети. И надо иметь вот эту, как бы, не слишком давить на них. Или ребенок там что-то разлил, испачкался. А одно дело, конечно, если мы объяснили ему, не бери, не лезь. И мы ему сказали четко. Это уже неповиновение, это другое дело. Но если дети будут пачкаться, дети будут обливаться, там, тут нужно тоже проявить определенное снисхождение, любовь, не злиться, не кричать, там, подзатыльники незаслуженно раздавать. Потому что, в принципе, ребенок, здесь сказано раздражать. Это не значит, что ребенок, особенно маленький, он раздражается на родителя сразу. Нет. Но у него постепенно это копится. И когда ему становится 12, 13, 14 лет, у него это все накопилось. И родитель не понимает, почему у меня нет взаимоотношений с ребенком. Потому что у ребенка накопилось, он теперь взрослый. И у него вот это вот отторжение, там, мама или папа по каким-то причинам. Потому что мама или папа задолбали, простите, ребенка в свое время. И теперь ему просто... Конечно, все равно, рано или все равно, им нравится независимая жизнь. И мы не должны удивляться, если им хочется время провести без родителей, это нормально. Но есть такой аспект, когда мы будем что-то говорить важное о Боге, о жизни. Ребенок может начать не слушать, потому что у него это раздражение уже накопилось. Это мама мне говорит, это мне папа говорит, все. И это уже только потому, что это они говорят, я уже не буду их слушать. Потому что вот накопилось, да, и вот очень важно эти взаимоотношения. Отцы, чтобы мы не раздражали слишком наших детей, воспитывали их, да, но как бы давали вот это снисхождение, потому что все-таки они дети, да, у них все равно не будут получаться, и они будут повторять эти ошибки несколько раз. То есть не слишком придираться.
Это какого возраста?
Что, ни до какого возраста не придираться? Ну тут, конечно, целая тема вообще. Воспитание детей. Дальше, с 22 по 21. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». Ключевое слово здесь сказано «рабы», но мы... У нас сейчас как бы рабов нету, но все равно мы работаем в каких-то организациях, компаниях, где мы подчиненные, служащие. Вот. И это относится тоже к нам, чтобы мы были хорошими подчиненными, чтобы мы не только служили, делали нашу работу как бы внешне, но чтобы это было от сердца. То, что бы мы ни делали. Работа на трудно было. У рабов была трудная работа, они, в принципе, много чего делали, что им не нравилось. Да? И мы тоже по работе нам приходится делать то, что нам не очень нравится. Да? И Бог нас призывает это делать не просто внешне, а именно от сердца. Почему? Как мы можем сделать для сердца, для человека, которого, может быть, не очень уважаем, да, или нам он не очень нравится на работе? Да? Мы это можем сделать, если мы поймем, вот это будем размышлять о горнем. А в чем это заключается, горнее небесное? То, что мы-то это делаем для кого? Для Господа. Для Господа важно, чтобы мы были хорошими работниками. Для Господа важно, чтобы про нас сказали, что это действительно хороший работник. На него можно положиться, он делает все от сердца. У него есть просто вот такое хорошее в характере, на него можно положиться. Можно отвернуться и доверить какое-то дело. Да? И это прославляет Бога. Потому что такой человек потом, он сможет свидетельствовать или словом, или в конце концов в жизни, он свидетельствует о Боге, и это помогает, да. Если мы, христиане, какие-то там, как все, дерганные, обижаемся постоянно, что-то там юлим, что-то там из-под палки работаем, это все видео, это не от сердца, это Богу это не угодно, мы разрушаем свидетельство. Но что бы мы ни делали, вот когда мы вспоминаем, почему я работаю, да? Что я? Я работаю, прежде всего, для Господа. мы любим Господа, и когда я понимаю, что эта работа, она для Господа, тогда приходит интерес, сила, вдохновение. Когда я забываю, когда я думаю о земном много, да, забываю, не размышляю о горнем, тогда я, у меня приоритеты меняются. Но когда я размышляю о горнем, я понимаю, я это делаю для Господа. Сегодня интересный день, я это буду делать для Господа. Маленькое или большое, неважно. Я делаю это для Господа. И Господь меня одобряет. Видите, как важно помышлять о горнем. Совсем перспектива другая у нас. Итак, в конце просто Слово Божие обильно вселяется в нас, братья и сестры. Слово Божие. Было бы очень... Мы были бы так духовно возрастали, если бы вот Слово Божие, оно просто обильно, обильно, обильно вселялось в нас. Мы бы, у нас любовь, мир, смирение, терпение, сила и так далее было бы. Аминь.